Почему у Татьяны с Онегиным ничего не вышло? Ключевые детали в романе, которые мы не заметили в школе. После школы от Евгения Онегина в памяти остаются отрывки из письма Татьяны и сожаление, что влюбленные разлучены жестокой судьбой. Почему Татьяна с Онегиным на самом деле не смогли быть вместе? Обо что споткнулись главные герои и какие подсказки Пушкина мы пропустили, когда читали книгу «В юности»? Об этом Мария Штейнман, кандидат филологических наук, профессор Высшей школы экономики, в новом видеоэссе «Академии Фомы». Ключ номер один. Главная заноза Онегина. В литературе XIX века немного текстов, где автор встречается и, более того, дружит со своим героем. Рассказчик встречается с Онегином в то время, когда Онегин окончательно во всем разочаровался. «Как Чайльд Гарольд, угрюмый, томный, в гостиных появлялся он». Чайльд Гарольд – герой поэмы английского поэт-романтика Джорджа Гордона Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда». Но если байронический герой разочарован миром, потому что этому миру нечего было ему дать, то с Онегиным ситуация обратная. Онегину нечего этому миру предложить. У него есть все, но это все немногого стоит. Но Онегин не отрицательный персонаж, он гораздо сложнее. Пушкин не стал бы дружить с глупым человеком, его привлекли черты Евгения Онегина. Какие? Мечтам невольная приданность, неподражительная странность и резкий, охлажденный ум. Пушкин делает еще заметку. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Какой герой соткан из этих деталей? Перед нами человек, у которого один из главных душевных импульсов – гордыня. Гордыня становится стеной между человеком и остальным миром. Человек, который считает себя лучше всех и с пренебрежением относится к другим, обрекает себя на отчуждение и одиночество. У Онегина есть все – юность, обаяние, ум, титул, состояние. Но на что он растрачивает эти подарки судьбы? Он выбирает роль соблазнителя. Умело манипулируя другими, Онегин надевает на себя маски чувств. То равнодушие, то отчаяние, то невинности, то странности. Для него любовь – забава, а чувства других – игра, не более. Да, он одарен резкостью ума. Однако, не привыкший к упорному труду, он быстро бросает и чтение, и писательство. Получив от дяди в наследство имение, герой начинает с современных шагов для своего времени, буквально с экономической реформы. Ерем он барщины старинной оброком легким заменил. И раб судьбу благословил. Но вскоре ему наскучивает и это. Зачем Пушкин заставляет Онегина встречаться с Ленским? Чтобы Онегин проявился в ситуации дружбы, которая предполагает выход из герметичной капсулы своего «я», раскрытие навстречу людям и миру. И дружба вспыхивает. Только через несколько строк после воодушевляющего начала все вновь схлопывается. Но дружбы нет и той между нами. Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами — себя. Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно. Ничего не напоминает образ Наполеона. Это то зерно гордыни, из которого потом вырастет Раскольников. «Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил», — говорит Родион в «Преступлении и наказании». «Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно». Еще один образ, на который опирается Достоевский в романе. «Тварь ли я дрожащая или право имею?» При этом Пушкин все-таки делает оговорку про Евгения. Иных он очень отличал и в чужие чувства уважал. Но дружба с Ленским перейдет в дуэль. Помните, из-за чего все случилось? Онегин разозлился, что благодаря Ленскому оказался 25 января на именинах Татьяны. Там он увидел влюбленную в него Таню и испугался девичьих чувств и слез. Не потому ли, что почуял угрозу герметичности капсулы, к холодному уюту которой так привыкло его «я». Онегин воспринял приглашение друга на именины Татьяны как провокацию. Ленский, желая завлечь его на праздник, пообещал, что там будет лишь своя семья. А получилось так, что целыми семьями соседи съехались в восках. Онегин, попав на многолюдный пир, надулся и поклялся отомстить Ленскому. Что он сделал? Прилюдно унизил друга и его невесту. Он стал демонстративно ухаживать за Ольгой. Евгений возложил вину на свои несовпавшие с реальностью ожидания на друга и в ответ поиграл с его чувствами. А когда понял свою ошибку, было слишком поздно. Даже когда дуэль можно было отменить, что сделал Онегин? Он ведь презирает условия света и при этом проявляет малодушие. Получив от Зарецкого письмо Ленского, он думает: в это дело вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. Чем это закончилось, мы знаем. Убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов до 26 годов, томясь в бездействии досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. 26 лет для 19 века – ненаивная юность. Это возраст сложившейся личности. Чего добился Онегин? Ничего. Возможность, которую дает провидение, дружба с Ленским, его ничему не учит и не спасает. Онегин буквально убивает эту возможность. В школе часто говорят, что Онегин – лишний человек. А что это значит? Что этот мир недостаточно хорош для Онегина? Или что Онегин – герой, движущей силой которого является презрение к людям? И в этом, вопреки популярному мнению, виновата не среда и не воспитание. Это личный выбор героя. Установка смотреть на людей и мир сверху вниз не позволяет герою раскрыть свои таланты, сохранить дружбу и встретить свое счастье. Не случайно гордыня противопоставляется главной добродетели – любви. Но способен ли Онегин по-настоящему любить? И что это за Татьяна, в которую он влюбляется в финале? Ключ номер два. Татьяна и ее круг общения. Как только мы говорим «Татьяна», сразу вспоминаем «русская душою». Хотя вообще-то Татьяна не читала книг на русском языке. Как и большинство состоятельных дворян, она воспитана на французской культуре. Здесь не противоречие, а все та же сложность пушкинских характеров. Пушкин отдает Татьяне часть своей биографии. Ведь и маленький Саша говорил на французском лучше, чем на русском. Но в его детстве были те, кто привил юному Пушкину любовь к русской культуре. То же самое происходит с Татьяной. Через фольклор, страшные рассказы, старинные предания, приметы она сохраняет близость с русской культурой. И все же Пушкин нам прямо сообщает, что романы были для Татьяны не просто приятным чтением. Они заменяли ей все. Книги, которые читают герои Пушкина, важные ключи к пониманию характера. Посмотрим, что же читала Татьяна. «Воображаясь героиней своих возлюбленных творцов, Кларисой, Юлией, Дельфиной, Татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит». Если мы встречаем фамилию Ричардсон с упоминанием на последнем слоге, то понимаем, что Пушкин и Татьяна читали его во французском переводе. На английском языке оригинала он Сэмюэл Ричардсон, известный английский автор. Его книги провокативны. Роман Ричардсона «Кларисса» или «История молодой леди» рассказывает о судьбе девушки Кларисы, которую хотят выдать замуж за богатого, но нелюбимого человека. Она отказывается от блестящей партии и убегает с возлюбленным. Ей кажется, что теперь ее жизнь будет играть яркими красками. И жизнь играет, но далеко не теми красками, которыми бы хотелось. Возлюбленный ее обманывает и предает, поскольку он преследовал свои низменные цели. Его, кстати, зовут Лавлас. Это имя потом станет нарицательным. Молодому избалованному англичанину Кларисса нужна только для того, чтобы удовлетворить минутную страсть. Герой, опоив Клариссу снотворным зельем, совершает над ней насилие. Он даже не прочь на ней жениться, но Кларисса не в состоянии жить с человеком, который предал ее доверие. А после случившегося вернуться домой героиня уже не может. Она умирает. Юлия. Героиня романа Жан-Жака Руссо «Юлия» или «Новая Элоиза». Она, дочь барона, влюбляется в своего учителя, человека незнатного происхождения. Они становятся любовниками. Но, подчиняясь воле отца, Юлия выходит замуж за другого. «Дельфина» — роман известной французской писательницы мадам де Сталь. Молодая вдова, аристократка Дельфина Дальбемар, влюбляется в молодого человека, но тот не отвечает ей взаимностью. Позже ее возлюбленный погибает в бою с повстанцами во время Французской революции, а Дельфина сводит себя в могилу. В романе описывается страсть, которая ведет к гибели всех героев. Через сюжеты, в которые Татьяна уходит с головой, Пушкин как бы показывает, какую жизнь может прожить Татьяна по своим любимым книгам, и ни один из вариантов не предлагает ничего хорошего. Так что же за судьбу готова выбрать себе Татьяна? Ключ номер 3. Что с письмом Татьяны? Начитавшись французских романов, Татьяна совершает абсолютно невозможное в пределах этики начала XIX века. Она решается написать молодому человеку первой, что странно и почти скандально. Почему Пушкин подчеркивает, что она написала письмо по-французски? Потому что во французском языке есть существенная разница между обращениями «ты» и «вы». На «ты» обращаются либо к детям, либо к любовникам или любовницам. В первых строках Татьяна обращается к Евгению на «вы», но затем оказывается во власти воображения. В письме она моделирует свою жизнь по вычитанным ею в книгах сценариям, хотя, возможно, и не осознает этого. Обратим, кстати, внимание на ее слова. «Души неопытной волненья, смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать». Ведь буквально это с ней и произойдет, когда она смирит волнение неопытной души. Но в этот момент Татьяна, наивная девушка, начитавшаяся романтических сюжетов, теряет над собой контроль и переходит на «ты». «Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся незримый, ты мне был уж мил». Это доказывает, что Татьяна читала много странных книг, в том числе и романов ужасов. Ее описание Онегина напоминает поведение демонических существ в готических романах. При этом Татьяна не демонизирует Евгения. Напротив, она видит в нем ангела. Она не знает его. Для нее он милое видение. Но душа Татьяны хоть и наивная, но мудрее, чем ее сознание, заполненное французскими романами XVIII века. «Кто ты? Мой ангел ли хранитель? Или коварный искуситель?» – спрашивает Татьяна. Но Онегин не тот и не другой, как понятно из предыдущих описаний. Что понимает мудрая душа юной Татьяны? Что ее чувства могут быть пустым обманом, и на самом деле ей предопределена другая судьба. И здесь она не ошибается. Татьяна заканчивает письмо, переходя обратно на «вы» и вверяя свою честь Онегину. Надежды Татьяны здесь оправданы, потому что Евгений ведет себя с героиней благородно. Евгений был тронут письмом Татьяны. В «Черновиках» Пушкин еще ярче рисует потенциальную возможность Онегина влюбиться. «Вот новое», — подумал он. «Неужто я в нее влюблен? Ей-богу, это было бы славно!» Однако Пушкин отказывает герою в этой возможности, оставляя ему только порядочность. Онегин объясняет Татьяне главное. «Полюбите вы снова, но учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет, к беде неопытность ведет». Ужасные, но столь притягательные для неопытной Татьяны картины из книг Ричардсона, Руссо, мадам де Сталь все разбивается о честь Онегина. «Учитесь властвовать собою» — грамотный совет юной девушке. Не так уж Евгений плох, не все для него потеряно. Пушкин не дает герою превратиться в будущего Раскольникова. Но, конечно, нет ничего страшнее для девушки, чем услышать слово «нет» в ответ на признание в любви. Ключ номер 4. Что открыло Татьяне глаза? Дальше происходит печальная история на именинах Татьяны, где Евгений танцует с Ольгой, чтобы позлить Ленского. Онегин все время как будто сворачивает не туда. Затем дуэль и убийство друга. На следующее лето мы видим пустующее имение Онегина. Он уехал, чтобы его не привлекли к ответственности за дуэль. Татьяна случайно оказывается в его имении, и ее провожают, кто бы мог подумать, куда? Конечно, в библиотеку. И тогда Татьяна, наконец, понимает Онегина, благодаря тем книгам, которые он читал. Несмотря на то, что Пушкин не относит Евгения к заядлым книголюбам, в его библиотеке есть несколько важных для него произведений. Во-первых, Пушкин называет певца Гяура и Жуана. Гяур — это поэма Байрона, а Дон Жуан — роман Байрона в стихах. Это снова байронический герой, который противопоставляет себя миру. Дальше еще 2-3 романа, в которых отразился век. О чем идет речь? Здесь дана самая суровая характеристика Онегина. В этих словах формула лишнего человека. Иначе говоря, Онегин читал книги о себе самом. И современный человек изображен довольно верно с его безнравственной душой, себялюбивой и сухой, мечтанью преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Пушкин окончательно развенчивает Онегина. Что ж он, уже ли подражанье, ничтожный призрак, или еще москвич в гарольдовом плаще, чужих причуд истолкования слов модных полный лексикон, уж не пародия ли он? В этот момент автор переключается на размышления матери Татьяны о необходимости выдать дочь замуж. И замужество Татьяны состоится, оно покажет ей, что есть отношения, основанные на уважении и достоинстве. С Татьяной случится жизнь вне книг. Татьяна проходит болезненный путь от чужих сюжетов к осознанию, что Онегин — ее иллюзия. Итак, наш герой вроде бы развенчан, и Татьяна выходит замуж за другого, но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы на этом остановился. А он продолжает. И, наконец, у Татьяны и Онегина появляется возможность увидеть друг друга настоящими. Но удается ли им это? Если вы хотите поддерживать свой культурный уровень и знать, что откуда пошло в культуре и искусстве, как русском, так и зарубежном, подписывайтесь на телеграм-канал Академии Фомы. Ссылка в закрепленном комментарии. Ключ номер 5. Письмо Онегина. Спустя годы Евгений и Татьяна видятся снова. Евгений потрясен тем, что в ней нет следов прежней Татьяны. Пушкин напрямую говорит, что Евгений влюблен в Татьяну как дитя, думает о ней днем и ночью. Но к настоящей ли Татьяне обращены его чувства? Вспомним. Татьяна написала письмо воображаемому Онегину. Теперь Онегин пишет письмо. Кому же? К сожалению, тоже воображаемой Татьяне. Он начинает с упреков. «Предвижу все. Вас оскорбит печальный тайны объяснение. Какое горькое презренье ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою?» Так мог бы писать Печорин. Онегин играет здесь роль несчастного возлюбленного. Но за этим королем драмы пробивается нечто искреннее, когда он пишет. «Чужой для всех, ничем не связан. Я думал, вольность и покой — замена счастью. Боже мой! Как я ошибся! Как наказан!» Как прежде, у Татьяны в письме соседствовали иллюзии и искренность, и предощущение истинного поворота событий. Также теперь иллюзии в письме Онегина соседствуют с искренним всплеском и сознанием своих чувств. А заканчивает он следующим. «Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждою любви, пылать и разумом всечасно смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признанья, пени. Все, все, что выразить бы мог». Словосочетание «обнять колени» — откровенное признание не просто в любви, а практически в вожделении. Это столь же провокативная формулировка, как переход на «ты» в письме Татьяны. По сути, это предложение близости и обращение к любовнице. Что случилось потом? Естественно, ответа нет. Онегин проводит зиму в одиночестве, но время близится к весне. Выбравшись из дома первый раз за зиму, Онегин едет к Татьяне. Финальное объяснение героев самое странное. Пушкин создает ситуацию, которая в реальной жизни невозможна. Онегин входит в дом, где его никто не встречает. Напомним, это дворец генерала, а такие богатые дома всегда полны слуг. В те времена гость не мог бы так запросто пройти все комнаты насквозь и ни на кого не наткнуться. Евгений приходит в личные покои княгини. Это даже не будуар, где могли принимать близких друзей семьи, а спальня. Княгиня перед ним одна. Сидит, не убрана, бледна. Письмо какое-то читает и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. Мы помним, как Евгений всю жизнь хранил письмо Татьяны. И вот теперь видим, как она сидит и перечитывается слезами его письмо. О чем нам рассказывает Пушкин? О судьбах двух людей, которые были предназначены друг для друга, но вместо реального человека увидели во встречном только отражение чужих сюжетов и собственных иллюзий. И это, к сожалению, неразрешимый конфликт. Есть ли что-то хорошее в Онегине? Да, есть. Искренна ли Татьяна? Да, искренна. Но ситуация такова, что брак между ними невозможен. Есть решение, а есть последствия этих решений. Жизнь отличается от компьютерной игры тем, что в ней невозможно перезагрузиться и начать прохождение заново. А Онегину, хотя он ничего не знал про компьютерные игры, именно этого и хочется больше всего. Онегин целует руку. Это очень интимный, искренний жест. И в этот момент буквально выражается вся их любовь. И Татьяна его не останавливает. Но происходит главное. Монолог Татьяны. Ключ номер 6. Татьяна испугалась любви? Во-первых, Татьяна отмечает благородство Евгения в тот момент, когда призналась ему в своих чувствах. Но также она подмечает, что в деревне она ему не нравилась. Татьяна показалась тогда Онегину, искушенному молодому человеку, слишком наивной. Тогда почему Онегин сейчас преследует ее? Мы видели, когда Евгений вошел в покои Татьяны, она плакала. О чем? «Колкость вашей брани, холодный, строгий разговор. Когда б в моей лишь было власти, я предпочла б обидной страсти этим письмам и слезам». Оказывается, не только о невозвратной любви плачет Татьяна. Она плачет и от того, что страсть Онегина для нее унизительно обидна. «Как с вашим сердцем и умом быть чувством мелкого рабом?» В письме Онегина Татьяна увидела не любовь, а проявление телесного вожделения. И только. И как жаль, что Онегин ничего не мог вложить в это письмо, кроме страсти. И тут зададим вопрос. Кто главный герой Евгения Онегина? Пушкин пишет в письме к другу следующее. «Представьте, что учудила моя Татьяна. Взяла, да и вышла замуж». О чем речь? О том, что логика героини не зависит от воли автора. Татьяна оказалась настолько самостоятельной личностью, что Пушкин не мог на нее повлиять. Это было решение самой Татьяны. Но главное – финальная строфа монолога Татьяны, где становится очевидно, что Татьяна понимает все и про себя, и про Онегина. Обратите внимание, сколько раз героиня произносит слово «я». Это важно, потому что таким образом автор четко дает понять. Татьяна не жертва обстоятельств. Она отдает себе отчет в своих решениях. «Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана. Я буду век ему верна». Это высшая степень не только самостоятельности литературной героини, но и высшая степень зрелости любого человека, умение отдавать себе отчет в поступках и решениях. Да, Татьяна прямо признается, что любит Онегина. Она не обманывает ни его, ни себя. «К чему лукавить?» — говорит Татьяна. А дальше утверждает свой выбор. Она предпочитает сохранить себя. Татьяна выбирает быть верной мужу, а не любовнику, который внезапно воспылал к ней страстью. В точке наивысшего напряжения Татьяна произносит: «Но я другому отдана, я буду век ему верна». В этой же точке у Толстого Анна Каренина изменяет мужу с Вронским. мы видим между этими героями колоссальную разницу. Насколько Татьяна духовно взрослый человек, настолько Анна — человек духовно незрелый. Она — вечный подросток. Там, где Татьяна сумела пережить и переплавить свои иллюзии, Каренина остановилась навсегда, не смогла проделать душевную работу. Этот момент раздражал многих современников Пушкина. Например, Белинский писал: «Отдана, но не отдалась». Он видел Татьяну только несчастной, несвободной женщиной, которая отдана другому, и только поэтому она не кидается в объятия Онегина здесь и сейчас. Но это искажение смысла. В 7 строчках из 6 она говорит о себе в первом лице. Татьяна сама решает, кому она сохранит верность. Именно поэтому ее решение имеет гораздо больший вес и ценность и для нее, и для нас. Ключ номер 7. Так о чем Евгений Онегин? Теперь Онегин наконец увидел настоящую Татьяну, а не иллюзию, которую себе нарисовал. Но ситуация для героев необратима, а дальше знаменитая концовка. «И здесь героя моего, в минуту злую для него, читатель мы теперь оставим. Надолго. Навсегда». Это самый открытый из возможных открытых финалов. Перед нами притча о том, как гордыня Онегина помешала ему увидеть в наивной девочке ее любовь, и как романы, которые заменяли Татьяне все, не помогли ей достучаться до Онегина. Оба проживали не свою жизнь. Татьяна, которая была моложе и наивнее вначале, в конце оказалась взрослее Онегина. Оказалось вопреки, потому что книги, которые она читала, предвещали иное. Сценарий Кларисы не состоялся, потому что Онегин слишком порядочен для этого. Сценарий по романам Руссо и «Мадам де Сталь» однозначно отвергнуты Татьяной, и это ее заслуга. Она не окунулась в яркое чувство по рецепту Анны Карениной, но одержала внутреннюю победу и сохранила себя. А Онегин? Онегин так и остался Чальд-Гарольдом, байроническим героем. А байронический герой не выдерживает испытания реальностью. Но есть надежда, что Онегин повзрослеет и выберет сценарий жизни, который создаст он сам, а не Байрон. Ключ номер 8. Что же хотел сказать Пушкин? Татьяна сохранила себя. Онегин узнал разницу между страстью и любовью. Оба они смогут жить дальше. Можно ли назвать их несчастье счастливым концом? Но Пушкин – мастер счастливой развязки. Вспомним его «Метель», где герои встречаются вопреки обстоятельствам. Или «Барышню-крестьянку», где сюжет «Ромео и Джульетты» пересказывается на новый счастливый лад. Вспомним, наконец, «Капитанскую дочку», где история любви Маши Мироновой и Петра Гринева разворачивается в декорациях бессмысленного и беспощадного русского бунта, но заканчивается не трагическим финалом, а семейным счастьем. Что же объединяет всех этих героев? 3 качества – верность себе, верность долгу и способность любить. А раз так, значит и наша Татьяна с Онегином тоже часть пушкинской вселенной. Неспроста финалы Евгения Онегина и «Метели» в чем-то схожи. Помните? Бурмин побледнел и бросился к ее ногам. В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений. Да, в повести описан счастливый конец, в отличие от Евгения Онегина, но так уж ли плох финал, где герои смогли прямо рассказать о своих чувствах, увидеть друг друга такими, какие они есть на самом деле, и объясниться в любви. Более того, каждый из них сохранил достоинство и верность себе. В Евгении Онегине Пушкин оставляет нам открытый финал. Но если посмотреть на другие его произведения, мы увидим, что герои, которые живут не сиюминутными порывами, а выбирают честь и честность перед собой и другими, в итоге, в противовес всем книжным шаблонам, обретают подлинное счастье и полноту жизни. Даже когда стандартное «жили долго и счастливо» невозможно. Для Пушкина честь – не просто красивое слово. Это движущая сила, которая выводит заплутавших, оказавшихся в беде героев, на путь, где их ведет уже благой промысел. Ведет к развязке, которую модные романы и допустить не могли. так происходит с Машей Мироновой, которая не торопится замуж за Петра Гринева, а мудро полагается на того, кто лучше знает, что составляет ее счастье и когда для него придет время. То же самое провидение разрушает попытки героев «Метели» построить выдуманное книжное счастье, а взамен дарит судьбу, к которой невозможно подготовиться и которую невозможно спрогнозировать. Но история заканчивается для героини обретением потерянного мужа. Провидение ведет и Дуню, дочь станционного смотрителя. По расхожим литературным сценариям, поездка бесприданницы в Петербург должна была закончиться как минимум тем, что она стала бы содержанкой. Но не поддающийся книжным законам жизнь приводит к тому, что героиня приобретает и семью, и благополучную жизнь. Эти примеры из других произведений Пушкина наполняют нас надеждой в размышлениях о возможной судьбе героев Евгения Онегина после открытого финала. Мы не оставляем Татьяну с Онегиным в безвыходном несчастье. Рано или поздно, но промысел Божий приведет обоих героев к обретению подлинной полноты жизни, которая дороже сиюминутных страстей. Автор текста – Мария Штейнман, кандидат филологических наук, профессор Высшей школы экономики. Если вам понравилось видеоэссе, поддержите наш проект по QR-коду или ссылке в описании, чтобы мы могли создавать новые видео. Подписывайтесь на Академию Фомы, чтобы читать классику без глянца.